Временами в окно вплывали купы деревьев вместе с выбеленной известью фермой, которую они укрывали, где сейчас все спало. Из рва, тянувшегося вдоль насыпи, вдруг выпархивала потревоженная птица. Она взлетала до высоты окна и летела в том же направлении, что и поезд, словно пыталась состязаться с ним в скорости, потом вдруг резко сворачивала в сторону. И тогда казалось, будто она внезапно оторвалась от вагонного окна и ее отбросила назад встречным ветром. Зеленый горизонт розовел, потом сразу делался красным, появлялось солнце, и на глазах поднималось над землей. Оно поглощало туманы на полях, поднималось еще, и в купе внезапно становилось жарко. Мужчины снимали сначала один свитер, потом второй, приказывали лежать зашевелившимся вдруг собакам, начинали шутить. Эрнест принимался рассказывать на свой манер какие-нибудь истории о еде, о болезнях или о драках, в которых он всегда оказывался победителем. Время от времени один из спутников спрашивал у Жака что-нибудь про школу, потом заговаривал о другом или выражал восхищение мимикой Эрнеста. «Дядька твой, просто орел!» Пейзаж менялся. Становился более гористым. Вместо апельсиновых деревьев появлялись дубы, и маленький поезд пыхтел изо всех сил, выбрасывая большие клубы пара. Внезапно делалось холоднее, потому что солнце заслоняло гора, и все вдруг вспоминали, что нет еще и 7 часов. Наконец раздавался последний свисток. Поезд замедлял ход, мгновенно брал крутой поворот и выезжал в лощину к маленькой одинокой станции, пустынной и тихой, которая обслуживала только горные шахты. Ее окружали огромные эвкалипты с серповидными листьями, дрожавшими от утреннего ветерка. Высадка происходила в такой же шумной суматохе. Собаки скатывались кубарем, не попадая лапами на крутые вагонные ступеньки, люди снова вставали в цепочку и передавали друг другу ружья и рюкзаки. Но при выходе со станции, расположенной прямо у подножья первых горных склонов, безмолвие дикой природы постепенно поглощало восклицания и крики. Маленький отряд в конце концов затихал и молча поднимался в гору, а собаки неутомимо петляли вокруг хозяев. Жак не позволял себе отставать от своих могучих спутников. Даниэль, его любимец, забирал у него сумку, несмотря на все его протесты, но ему все равно приходилось делать усилий, чтобы держаться рядом со всеми, и острый утренний воздух обжигал ему легкие. Примерно через час они выбирались, наконец, на большое плато с пологими холмами, поросшее карликовыми дубами и можжевельником, где огромное прохладное небо, слегка освещенное солнцем, раскинуло во всю ширь свои просторы. Это и было место охоты. Собаки, не дожидаясь команды, возвращались к хозяевам. Охотники договаривались о встрече. Обед назначался в 2 часа в сосновой рощице, где имелся небольшой, удобно расположенный источник на краю плато, и открывался вид на лощину и на равнину вдали. Сверяли часы, затем разбивались подвое, подзывали собак и расходились в разные стороны. Эрнест и Даниэль охотились вместе. Жаку вручался яктаж, который он бережно надевал на плечо. Эрнест издали кричал остальным, что принесет больше дичи, чем все они вместе взятые. Охотники смеялись, махали на прощание рукой, исчезали. И тут для Жака начиналось хмельное счастье, о котором он до сих пор вспоминал со сладостным сожалением. Мужчины шагали на расстоянии 2 метров, но не отставая друг от друга, собака впереди, а Жак сзади. Дядя то и дело оглядывался и хитрым, каким-то вдруг диковатым взглядом следил, соблюдает ли он дистанцию. Это была бесконечная, безмолвная ходьба по горным зарослям, откуда раздавался иногда пронзительный крик, ненужный охотникам птицы, спуски в небольшие ложбинки, полные запахов, где они какое-то время шли низом, а потом вновь поднимались к солнцу, лучезарно сиявшему и все более и более горячему, так что от него буквально на глазах высыхала земля, еще влажная в начале пути. Выстрелы по ту сторону ложбины, отрывистые хлопанье крыльев, взлет стайки пыльно-серых куропаток, поднятых собакой, двойной выстрел, и сразу же за ним такой же второй, стремительный бег пса и его возвращение с обезумевшими глазами и окровавленной пастью, откуда свешивался ком перьев. Его осторожно забирали Эрнест и Даниэль, а секунду спустя получал Жак со смесью восторга и ужаса. Потом были поиски других подстреленных птиц, упавших на их глазах, гиканье Эрнеста, порой похожие до неузнаваемости на лай Брияна, и снова ходьба через кустарник под солнцем, от которого Жак уже начинал изнемогать, несмотря на соломенную шляпу. А земля вокруг глухо вибрировала, как наковальня под молотом солнца, и снова выстрелы, один или два, редко больше, ибо только один из охотников успевал заметить улепетывающего кролика или зайца, заранее обреченного, если он попадался на глаза Эрнесту, ловкому и проворному, словно обезьяна, и бегущему в таких случаях едва ли не быстрее своего пса, с таким же рычанием, как и он, чтобы поднять убитого зверя за задние лапы и показать издали Даниэлю и Жаку, которые подбегали к нему, ликующие и запыхавшиеся. Жак широко раскрывал ектаж для нового трофея и опять шагал дальше, пошатываясь под солнцем, весь в его власти, и так нескончаемыми часами по бесконечным холмам, когда голова пылала от ослепительного сверкания, взор терялся в огромных пространствах неба, и Жак чувствовал себя самым богатым из всех мальчишек в мире. Возвращаясь на обед к месту встречи, они еще продолжали высматривать дичь, но уже без азарта. Шли медленно, утирая лбы, всем хотелось есть. Охотники подходили пара за парой, и издали, показывая друг другу свою добычу, дразнили тех, кто возвращался с пустыми руками, смеясь, утверждали, будто это всегда одни и те же, рассказывали наперебой о своих подвигах, и у каждого было что прибавить. Но главным сказителем был Эрнест. Ему, в конце концов, удавалось всех переговорить, и он жестами, точность которых Жак и Даниэль вполне могли оценить, показывал, как взлетали куропатки, и как кролик, удирая, описал две петли и покатился кубарем, словно игрок в регби, приземляющийся с мячом за линией ворот. Тем временем Пьер методично разливал анисовку по металлическим кружкам, которые он брал у каждого, и доливал ключевой водой из источника, тихо журчавшего в корнях сосен. Сооружалось некое подобие стола, расстилались кухонные полотенца, и каждый доставал свои припасы. Эрнест, обладавший кулинарными талантами, летом на рыбалке он всегда варил рыбную похлебку с чесноком и был так щедр на пряности, что во рту вспыхивал настоящий пожар. Затачивал тонкие палочки, насаживал на них кусочки копченых колбасок и поджаривал на тлеющем костре, пока они не лопались, и из них не начинал капать красный сок, треща и вспыхивая на углях. Он раздавал друзьям горячие ароматные угощения, выкладывал каждую порцию между двумя ломтями хлеба, Все разбирали их с возгласами восхищения и ели, запивая розовым вином, заранее охлажденном роднике. Потом начиналось веселье, рассказы о смешных случаях на работе, шутки, которые обессилевший Жак с грязными липкими руками и ртом едва слушал, ибо его одолевал сон. На самом деле спать хотелось всем. Еще какое-то время сидели разморенные, бездумно глядя на долину, покрытую маревом зноя, или попросту засыпали, как Эрнест, прикрыв лицо носовым платком. Но в 4 надо было спускаться, чтобы успеть к поезду, 5:30. И вот они уже сидели в купе, притихшие от усталости. Изнуренные собаки спали под сиденьями или у ног хозяев тяжелым сном, полным кровавых сновидений. Когда поезд выезжал на равнину, солнце уже клонилось к закату, и наступали короткие африканские сумерки, стремительно сменявшиеся тьмой, всегда тревожной на этих бескрайних пространствах. Потом на вокзале, торопясь домой, чтобы пораньше поужинать и успеть выспаться перед завтрашним рабочим днем, они наспех прощались в темноте, почти без слов, крепко хлопая друг друга по спине. Жак слышал их удалявшиеся шаги, ловил звуки добрых, грубоватых голосов, он их всех любил. Потом он догонял Эрнеста, который, казалось, не чувствовал усталости, тогда как Жак еле волочил ноги. Возле дома на темной улице дядя оборачивался к нему. «Ну, тебе понравилось?» — Жак не отвечал. Дядя смеялся и свистом подзывал собаку. Но через несколько секунд мальчик вкладывал свою маленькую руку в жесткую от мозоли руку дяди, и тот крепко сжимал ее. Так они и шли молча до самого дома. Однако Эрнест был способен и на вспышки ярости, такой же спонтанный и необузданный, как его радость. Урезонивать его или даже просто пытаться вставить слово не имело никакого смысла. Это было все равно, что спорить со стихией. Когда собирается гроза, надо ее переждать. Другого пути нет. Как у многих глухих, у Эрнеста было прекрасное обоняние, не считая тех случаев, когда речь шла о его собаке. Это свойство доставляло ему немало радости, когда он нюхал гороховый суп или свои любимые блюда, кальмаров в собственном соку, омлет с сосисками или рагу из говяжьих потрохов, куда входили сердце и легкий шедевр бабушкиной кулинарии, бургиньон для бедных, которые благодаря его дешевизне часто бывало в них на столе. Или когда опрыскивался по воскресеньям дешевым одеколоном или лосьоном под названием «Помперо». Им пользовалась и мать Жака, с нежным и стойким запахом бергамота, постоянно витавшим в столовой и в волосах Эрнеста, который, прежде чем подушиться, нюхал флакон с выражением блаженства на лице. Но столь обостренная чувствительность причиняла ему неудобства. Он не выносил некоторых запахов, неощутимых для человека с нормальным обонянием. Например, у него была привычка обнюхивать перед едой свою тарелку. И он ужасно сердился, если, как он утверждал, она пахла яичницей. Бабушка брала у него подозрительную тарелку, нюхала ее, объявляла, что она ничем не пахнет, и передавала дочери, чтобы та подтвердила. Катрин Кормери поводила изящным носом над фарфором и, даже не принюхиваясь, мягко говорила, что нет, тарелка ничем не пахнет. Дабы прийти к окончательному мнению, они все обнюхивали по очереди свои тарелки, за исключением детей, дети ели из металлических мисок. Почему? Оставалось загадкой, возможно, из-за нехватки посуды. А может быть, как однажды заявила бабушка, чтобы они ничего не разбили, хотя ни он, ни брат никогда не были растяпами. Но семейные традиции чаще всего не имеют оснований более веских, И меня весьма забавляют этнологи, которые пытаются отыскать смысл каких-то непонятных ритуалов. Подлинная разгадка в большинстве случаев заключается в том, что смысла не существует вовсе. Наконец бабушка выносила окончательный вердикт — тарелка не пахнет. Собственно, к иному выводу бабушка и не могла прийти, особенно если сама она мыла накануне посуду. И тут Эрнест впадал в настоящую ярость, ибо ему к тому же не хватало слов, чтобы доказать свою правоту. Разражалась гроза, и надо было дать ей отгреметь. В итоге он либо вовсе отказывался обедать, либо с отвращением ковырялся в тарелке, которую бабушка, однако, всегда заменяла, либо просто выскакивал из-за стола и бросался вон из дому, объявив, что идет в ресторан, где, впрочем, никогда в жизни не бывал, равно как и все остальные члены семьи. Хотя бабушка, если кто-нибудь за столом выражал хоть малейшее недовольство, не упускала случая произнести сакраментальную фразу «Иди в ресторан». Ресторан представлялся им вследствие этого неким дьявольским заведением, окруженным обманчивым ореолом соблазна, где все кажется доступным, если в кармане есть деньги. Но за первые же богопротивное наслаждение, полученное там, грешник рано или поздно жестоко расплачивается несварением желудка. Как бы то ни было, бабушка никогда не спорила с Эрнестом во время таких приступов. Во-первых, она знала, что это бесполезно. Во-вторых, всегда питала к младшему сыну особую слабость, которую Жак, прочитав некоторое количество книг, склонен был отнести за счет его неполноценности. Хотя существует масса примеров, когда родители, вопреки распространенному предрассудку, отворачиваются от неполноценных детей. И только позднее Жак нашел более верное объяснение. Перехватив однажды бабушкин взгляд, смягченный несвойственной ей нежностью, он обернулся и увидел дядю, надевавшего свой воскресный пиджак. В темном он казался еще стройнее, гладко выбритый, с тонким юным лицом, тщательно причесанный, великолепно выглядевший в свежей рубашке и галстуке. Он был похож на принаряженного греческого пастуха. И Жак вдруг впервые заметил, насколько Эрнест красив. Тогда он, наконец, осознал, что бабушка любит своего сына физически, что она, как и все вокруг, влюблена в его грацию и силу. Ее непостижимая слабость к нему, в сущности, вполне понятна. Все мы ей поддержаны в той или иной мере, причем отдаемся ей с наслаждением, и только она делает наш мир переносимым, ибо это есть влечение к красоте. Жак помнил и более серьезный случай, когда Эрнест впал в ярость, это едва не кончилось с дракой с дядей Жозефеном, работавшим на железной дороге. Жозефен не ночевал у них в доме, да и где бы он там спал. У него была комната неподалеку, куда он, впрочем, никого из них не приглашал, и Жак никогда в жизни там не был. Но столовал сон у бабушки, выдавая за это ежемесячно небольшие суммы. Жозефен не походил на брата ни в чем. Он был старше лет на 10, носил короткие усики и стрижку бобриком, был более крупным, скрытным и, главное, более расчетливым. Эрнест обвинял его в жадности. В его устах это звучало просто. Он мзабит. Мзабитами он называл бакалейщиков, действительно прибывших из Мзаба. Они годами жили впроголодь, без женщин, ютясь в комнатушках за лавкой, где стоял неистребимый запах корицы и растительного масла, и все это ради того, чтобы прокормить свои семьи в городах Мзаба посреди пустыни, где это племя еретиков, что-то вроде исламских пуритан, жестоко преследуемых официальными религиозными властями, обосновалось несколько веков назад избрав для жизни такое место, которое у них наверняка никто не стал бы оспаривать, ибо там не было ничего, кроме камней, и находилась она так же далеко от полуцивилизованного мира побережья, как какая-нибудь мертвая, покрытая кратерами планета от нашей Земли. Это, однако, не помешало им основать там 5 городов вокруг скудных источников, придумав для своего мужского населения странную аскезу — заниматься торговлей на побережье. Здоровые мужчины должны были добывать там средства, дабы поддерживать это порождение ума, и только ума, пока им на смену не прибудут другие, чтобы позволить им, наконец, вернуться в свои далекие города, обнесенные укреплениями из земли и глины, и провести остаток жизни, наслаждаясь завоеванным для веры царством. Убогую жизнь и скупость этих людей можно было понять только в связи с их высшими целями. Но рабочее население квартала, не знавшее ни ислама, ни его ереси, видело только то, что лежало на поверхности. Поэтому для Эрнеста, как для всех прочих, сравнить брата с Мзабитом означало то же самое, что сравнить его с Гарпагоном. Надо сказать, Жозефен действительно был довольно прижимист, в противоположность Эрнесту, у которого, как говорила бабушка, была щедрая рука. Правда, когда она сердилась на него, то напротив кричала, что руки у него дырявые. Однако, помимо разницы в характерах, имелось еще то обстоятельство, что Жозефен зарабатывал чуть больше, чем Эрнест. А щедрость всегда легче дается тому, у кого ничего нет. Мало кто остается расточительным, получив для этого возможность. Такие люди — цари жизни, и перед ними следует снимать шляпу. Жозефен, конечно, в золоте не купался, но кроме зарплаты, которую он расходовал весьма аккуратно, он пользовался так называемым методом раскладывания по конвертам, но, будучи слишком скупым, чтобы покупать настоящие конверты, делал их сам из газеты или из оберточной бумаги. У него был еще и дополнительный доход, благодаря тщательно продуманным торговым операциям. Как железнодорожник, он имел право 2 раза в месяц на бесплатный проезд. Пользуясь этим, он каждые 2 недели, по воскресеньям, садился на поезд и отправлялся, как он говорил, в глубинку, где обходил арабские фермы и покупал по дешевке яйца, кроликов или чахлых цыплят. Все это он привозил в город и продавал соседям с умеренной оценкой. Жизнь его была во всех отношениях упорядоченной. Он никогда не был замечен в связях с женщинами. Разумеется, полная рабочая неделя и торговые вылазки по воскресеньям не оставляли ему досуга, коего требует сладострасти. Однако он всегда говорил, что женится в 40 лет на женщине с хорошим положением. До той поры он собирался снимать комнату, копить деньги и жить наполовину у матери. Как ни странно, несмотря на свою непривлекательность, он сумел осуществить это намерение и действительно женился на учительнице музыки, которая была вовсе не дурна собой и подарила ему вместе со своей мебелью несколько лет семейного счастья. Правда, в итоге Жозефену удалось сохранить при себе только мебель, а жену нет. Это уж другая история. А пока, строя планы, Жозефен не учел одного, что после ссоры с Этьеном ему придется прекратить столоваться у матери и прибегнуть к разорительным услугам ресторана. Жак не помнил, из-за чего произошел скандал. Между родственниками существовали какие-то загадочные раздоры, суть которых никто толком не смог бы объяснить, тем более что у них у всех было плохо с памятью, и они, забыв причины, механически блюли следствие, раз и навсегда принятые и не подлежащие обсуждению. Жак помнил только, что Эрнест стоял в тот день перед накрытым столом и выкрикивал какие-то ругательства, сплошь непонятные, за исключением слова «мзабит» в адрес своего брата. А тот сидел и невозмутимо продолжал есть. Тогда Эрнест ударил его по лицу. Жозефен вскочил и отступил назад, чтобы на него броситься, но бабушка уже вцепилась в Эрнеста, а мать Жака без кровинки в лице обхватила сзади Жозефена. «Не трогай его, не трогай его», — повторяла она. А дети смотрели на них, оцепенев, разинув рты, и слушали поток яростной брани, остававшейся без ответа, пока Жозефен не сказал, наконец, со злостью: «Он просто животное, неохота связываться». После чего, отступая, обогнул стол, а бабушка изо всех сил держала Эрнеста, чтобы тот не кинулся вслед за братом. Даже после того, как хлопнула входная дверь, Эрнест все еще продолжал бушевать. «Пусти, пусти!» — кричал он бабушке, — «а то будет больно!» Но она схватила его за волосы и хорошенько тряхнула. «Ты что, на мать руку поднимаешь?» Эрнест рухнул на стул и заплакал. «Нет, нет, на тебя нет, ты для меня все равно, что Господь Бог!» Мать Жака пошла спать, так и не доев свой ужин, а на завтра у нее болела голова. Жозефен с тех пор больше не приходил, разве что изредка навестить бабушку, и то, когда был уверен, что Эрнеста нет дома. Был еще один взрыв гнева, о котором Жак не любил вспоминать, потому что в глубине души не хотел знать его причину. Какое-то время к ним в дом чуть ли не ежедневно приходил по вечерам перед ужином некий мсье Антуан, какой-то знакомый Эрнеста, торговец рыбой с городского рынка, по происхождению мальтиец, довольно красивый, высокий и худощавый, неизменно носивший темную шляпу наподобие котелка и клетчатый шейный платок, который он повязывал под воротом рубашки. Впоследствии, размышляя об этом, Жак вспомнил кое-что, чего в свое время не замечал. Мать в ту пору начала одеваться чуть более кокетливо. Фартук ее стали чуть ярче и светлее, и на щеках появилось некоторое подобие румян. Это было время, когда у женщин вошла в моду короткая стрижка, что прежде было не принято. Жак, надо сказать, всегда любил смотреть, как мать и бабушка священно действуют над своими длинными волосами. Накинув на плечи полотенце с полным ртом шпилек, они долго орудовали гребнем, потом поднимали волосы кверху, стягивали гладкие пряди к затылку, делали шиньон, пронзали его шпильками, которые держали в плотно сжатых зубах и, вынимая из приоткрытых губ, по одной втыкали в тяжелую массу волос. Бабушке новая мода казалась нелепой и греховной. Она явно недооценивала подлинную власть моды и утверждала, нисколько не заботясь о логике, что только гулящие женщины могут так себя уродовать. Мать хорошо это усвоила. Однако год спустя, примерно тогда же, когда начались визиты Антуана, она пришла однажды домой с короткой стрижкой, помолодевшей и посвежевшей, и с нарочитой веселостью, в которой сквозила тревога, объявила, что хотела сделать им сюрприз. Для бабушки это действительно оказалось сюрпризом. Сурово глядя на дочь и созерцая непоправимое несчастье, она коротко объявила ей в присутствии Жака, что теперь она выглядит настоящей шлюхой. Потом повернулась и ушла на кухню. Улыбка исчезла с губ Катрин Кормери, и на лице ее выразились бесконечные усталость и горе. Она встретила пристальный взгляд сына, попыталась снова улыбнуться, но губы у нее задрожали, и она расплакалась, побежала к себе в комнату и бросилась на кровать, которая была единственным прибежищем ее одиночества и печали. Жак нерешительно подошел к ней. Она зарылась лицом в подушку. Открытые под короткими завитками шеи и худая спина вздрагивали от рыданий. «Мама, мама!» — проговорил Жак, робко тронув ее рукой. Ты такая красивая с этой прической. Но она не расслышала и знаком попросила его уйти. Он попятился к двери и, прислонясь к косяку, тоже расплакался от бессилия и от любви. Несколько дней бабушка с ней не разговаривала. Одновременно и Антуана стали принимать холоднее, чем прежде. Особенно Эрнест, который во время его визитов сидел с каменным лицом. Антуан, хотя он был достаточно самодоволен и развязен, прекрасно это почувствовал. Что произошло потом? Жак несколько раз видел следы слез в красивых глазах матери. Эрнест почти все время молчал и был груб даже с Брияном. Однажды, летним вечером, Жак обнаружил, что Эрнест стоит на балконе и как будто кого-то высматривает. «Даниэль придет?» — спросил мальчик. Тот огрызнулся. И вдруг Жак заметил, что к их дому направляется Антуан, который не появлялся несколько дней. Эрнест побежал к дверям, и через минуту с лестницы послышался глухой шум. Жак бросился туда и увидел, что они молча дерутся в темноте. Эрнест, не чувствуя боли, бил и бил, куда попало, своими кулачищами, твердыми, как железо. И мгновение спустя Антуан уже летел вниз, поднялся с окровавленным ртом, вынул платок и вытер кровь, не сводя глаз с бесновавшегося Эрнеста. Вернувшись, Жак увидел, что мать сидит в столовой, неподвижная, с окаменевшим лицом. Он подошел и, ни слова не говоря, сел рядом. Вернулся Эрнест, цедя проклятие и бросая яростные взгляды на сестру. Ужин прошел как обычно, если не считать того, что мать ничего не ела. «Мне не хочется», — говорила она в ответ на уговоры бабушки. Когда все поели, она ушла к себе в комнату. Ночью Жак слышал, просыпаясь, как она ворочается в постели. На завтра она вернулась к своим черным и серым платьям, к строгой и неприметной одежде бедняков. А Жак находил ее по-прежнему красивой, даже красивее, чем раньше, ибо она выглядела теперь еще более отрешенной и рассеянной, навсегда замкнувшись в своей нищете, одиночестве и ожидании надвигающейся старости. Жак надолго затаил обиду на дядю, хотя сам толком не знал, за что. И в то же время он понимал, что сердиться на него нельзя, ибо бедность, глухота, суровая нужда, в которой жила их семья, если и не оправдывают всего, то, во всяком случае, не позволяют осуждать тех, на чью долю все это выпало. Они заставляли страдать друг друга, сами того не желая, просто потому, что каждый из них был для остальных олицетворением той жестокой и тяжкой жизни, которой они жили. При этом Жак не мог сомневаться в почти животной привязанности Эрнеста не только к бабушке, но и к сестре, и к ее детям. Сам он почувствовал это на себе после несчастного случая в бочарной мастерской. Жак ходил туда каждый четверг. Если ему задавали на дом уроки, он быстро разделывался с ними и мчался в мастерскую с такой же радостью, с какой в другие дни бежал на улицу к друзьям. Мастерская находилась возле старого плаца. Она располагалась в большом дворе, где всюду были рассыпаны щепки, старые железные обручи, шлак и головешки. Сбоку тянулось нечто вроде навеса на каменных столбах, установленных на равном расстоянии друг от друга. Под ним работали человек 5-6 рабочих. У каждого было свое место, то есть верстак у стены и небольшое пространство рядом, куда складывались бочки. Границей же между участками соседей служило что-то вроде скамьи без спинки с довольно широкой прорезью посредине, чтобы вставлять туда днище бочек и обрабатывать их вручную с помощью некоего особого инструмента, похожего на шинковку с двумя ручками. Однако на первый взгляд этот порядок был незаметен. Видимо, поначалу места были действительно разграничены четко, но постепенно скамьи оказались сдвинуты, обручи навалены между верстаков, ящики с инструментами перетаскивались с места на место, и только если долго наблюдать или часто бывать там, что в сущности одно и то же, можно было заметить, что вся деятельность каждого из рабочих сосредоточена в пределах определенной площадки. Еще не доходя до мастерской, куда Жак носил дяде обед, он издали узнавал стук молотков по зубилам, которыми набивались обручи на собранную бочку. Для этого рабочие били по одному концу зубила, а другой быстро передвигали по окружности обруча, или угадывал по более сильному и не такому частому стуку, что кто-то из них работает с обручем на верстаке. Когда он под грохот молотков появлялся в мастерской, его встречали радостными возгласами, и стук возобновлялся. Эрнест в усыпанных опилками тапочках, заплатанных синих штанах, серой фланелевой безрукавке и линялой феске, спасавшей его красивые волосы от стружек и пыли, целовал его и тут же просил помочь. Иногда Жак держал зажатый в тисках обруч, а дядя изо всех сил стучал по нему молотком. Обруч дрожал в руках Жака и при каждом ударе врезался в ладони. А иногда он садился верхом на лавку напротив дяди и придерживал вставленное в прорезь дно бочки, пока дядя его обстругивал. Но больше всего он любил перетаскивать клепки на середину двора, где Эрнест собирал их и грубо скреплял обручем посредине. В эту бочку без дна Эрнест насыпал стружки, и Жаку надлежало их поджечь. От огня железо расширялось сильнее, чем дерево, и Эрнест насаживал разогретый обруч поглубже, орудуя зубилом и молотком в облаке щипавшего глаза дыма. Управившись с обручем, дядя посылал его за водой. Жак набирал ее в бадьи из колонки посреди двора, и дядя, велев всем отойти, выплескивал холодную воду на бочку, остужая обруч, который, сжимаясь глубже, входил в размягченное водой дерево, а вокруг клубился густой пар. Потом все бросали работу и усаживались перекусить. Перед костром из стружек и деревяшек зимой и в тени навеса летом. Среди них был араб Абдер, чернорабочий. Он носил феску, шаровары до середины икры, свисавшие сзади широкими складками, старую куртку поверх драной майки и со смешным акцентом называл Жака «коллега», потому что, помогая Эрнесту, Жак делал ту же работу, что и он. Хозяин сам был старым бочаром и выполнял вместе со всеми рабочими заказы для какой-то неведомой крупной фирмы. Печальный рабочий итальянец, вечно страдавший насморком. И главное — веселый Даниэль. Он всегда усаживал Жака рядом с собой, шутил с ним или гладил по голове. Потом Жак незаметно ускользал, бродил по двору в черном перепачканном фартуке и в старых сандалиях, полных стружек и пыли, с наслаждением вдыхал запах опилок, чуть более свежий аромат стружек, снова возвращался к огню, радуясь запаху дыма, или пробовал инструмент для обработки днищ на какой-нибудь деревяшке, вставляя ее в тиски и наслаждаясь ловкостью собственных рук, которую наперебой расхваливали рабочие. Во время одной из таких прогулок по мастерской Жак по глупости залез на скамью в мокрых сандалиях. Он поскользнулся, полетел вперед, скамья качнулась назад, и он рухнул на нее всей своей тяжестью, придавив попавшую под скамью правую руку. Он почувствовал в руке глухую боль, но тут же вскочил и засмеялся, потому что к нему со всех сторон кинулись рабочие. Но хотя он продолжал смеяться, Эрнест подхватил его на руки и бросился с ним вон из мастерской, бормоча: «К доктору! К доктору!» Тут только он увидел, что кончик среднего пальца у него расплющен и превратился в грязное бесформенное месиво, из которого течет кровь. Ему стало дурно, и он потерял сознание. Через несколько минут они уже были у врача-араба, жившего напротив их дома. «Пустяки, а, доктор, пустяки!» — повторял Эрнест, бледный как полотно. «Подождите меня в другой комнате», — сказал врач. «Он будет молодцом, он же мужественный мальчик». Жаку тогда и в самом деле потребовалось мужество. До сих пор ему напоминал об этом изуродованный, вправленный кое-как средний палец. Но когда швы были наложены и перевязка закончена, врач вместе с успокаивающими каплями пожаловал ему звание храбреца. Однако Эрнест не позволил ему идти пешком и перенес через улицу на руках, а на лестнице принялся с причитаниями целовать его, прижимая к себе так крепко, что Жаку было больно. «Мама», — сказал Жак, — «стучат?» «Это Эрнест», — отзвалась мать. «Пойди, открой. Я теперь запираюсь на ключ из-за бандитов». Увидев на пороге Жака, Эрнест издал изумленное восклицание, похожее на английское «хоу», и, распрямившись во весь рост, бросился его целовать. Несмотря на совершенно седые волосы, лицо его оставалось поразительно молодым, по-прежнему правильным и приятным. Но кривоватые ноги искривились еще больше, спина стала совсем круглой, и ходил он теперь, растопырив руки и ноги. «Как дела?» — спросил Жак. «Не слишком хорошо, у него ревматизм, боли, это плохо. А как дела у Жака? Все в порядке. Каким же Жак стал силачом?» «Она?» — Эрнест указал пальцем на Катрин. «Очень рады, что он приехал». Со смертью бабушки и отъезда детей брат и сестра жили вдвоем и не могли обойтись друг без друга. Ему требовалась забота, и в этом смысле Катрин была ему женой, готовила еду, стирала белье, ухаживала за ним, когда он болел. А она со своей стороны нуждалась не столько в деньгах, сыновья полностью обеспечивали ее, сколько в том, чтобы рядом был мужчина. И он опекал ее на свой лад на протяжении многих лет, когда они жили вместе. Да, как муж и жена, не по плоти, но по крови, и помогали друг другу жить, ибо жизнь их была нелегка из-за физических недостатков, вели вечный немой разговор, проясняемый время от времени обрывками фраз, и при этом больше знали друг о друге и лучше ладили, чем многие нормальные пары. «Да, да», — повторял Эрнест, — «она все говорит. Жак, Жак». «Ну, вот я и здесь», — отвечал Жак. «Да, вот он и здесь, с ними, и, как прежде, ничего не умеет им сказать, хотя никогда не переставал их любить. Хотя бы их, и тем сильнее, что был им благодарен за это, ибо стольких людей, которые того заслуживали, он так и не сумел полюбить». «А как Даниэль? Хорошо, он старый, как и я. Пьеро, его брат, в тюрьме». «За что?» «Говорит, профсоюз. Но я думаю, он за арабов». И вдруг, забеспокоившись, «скажи, бандиты хорошие?» «Нет», — сказал Жак, — «остальные арабы хорошие, а бандиты нет». «Ладно, я говорил твоей матери, хозяева просто звери. Это ужас, но бандиты еще хуже». «Да», — сказал Жак, — «но надо как-то помочь Пьеро». «Хорошо, я скажу Даниэлю». «А Дона?» — газовый служащий, боксер. «Умер. Рак. Все мы уже старые». «Да, Дона умер. И тетя Маргарит, сестра матери, тоже умерла. Та, которой бабушка таскала его по воскресеньям, и где он чудовищно скучал, если только дядя Мишель... Извозчик, тоже изнемогавший от скуки во время этих разговоров в темной столовой перед чашками черного кофе на клеенке, не уводил его в свою конюшню, расположенную поблизости. Там, в полумраке, после накаленных полуденным солнцем улиц, Его встречал приятный запах конского волоса, соломы и навоза, и он слышал, как цепи недоустков скребут по деревянным яслям. Лошади косились на них из-под длинных ресниц. И дядя Мишель, высокий, сухопарый и длинноусый, сам пахнущий соломой, поднимал его и сажал на какую-нибудь из лошадей, которая снова опускала морду в ясли и невозмутимо продолжала поглощать овес. А дядя приносил Жаку стручки цератонии, и тот с наслаждением их жевал, преисполненный дружеских чувств к дяде Мишелю, навсегда связанному в его памяти с лошадьми. И именно с ним они ездили в понедельник на Пасху всей семьей есть муны в лес возле Сидиферруха. Мишель нанимал конку, ходившую между их кварталом и центром Алжира. Она напоминала большую клетку на колесах с деревянными сиденьями, прилаженными спинка к спинке. Цугом запрягал в нее лошадей, причем одну из передних выбирал на своей конюшне. И вот рано утром они грузили в конку огромные бельевые корзины с булочками из грубой муки под названием муны и легким рассыпчатым печеньем, именуемым ушками, которые все женщины этой большой семьи пекли в доме у тети Маргарит 2 дня подряд. На усыпанную мукой клеенку выкладывали тесто и раскатывали его скалкой до тех пор, пока оно не покрывало почти весь стол. Затем самшитовым колесиком вырезали печенье, дети относили его на тарелках к плите и бросали в большие миски с кипящим маслом. А потом аккуратно укладывали в бельевые корзины, откуда поднимался восхитительный ванильный аромат. Он витал вокруг них на всем пути до Сидиферруха, смешиваясь с запахом моря, вдоль которого шла дорога. Лошади глубоко втягивали влажный от водяной пыли воздух, а Мишель пощелкивал по ним кнутом, время от времени передавая его сидевшему рядом Жаку, зачарованному зрелищем 4 огромных крупов, колыхавшихся перед ним под громкий звон бубенцов. Иногда один из хвостов вдруг приподнимался, обнажая щель, которая на глазах раскрывалась, и Жак смотрел, как формируется и падает на землю аппетитный навоз. Из-под копыт летели искры, лошади вскидывали головы, и бубенцы заливались на все лады. В лесу, пока остальные расставляли под деревьями корзины и расстилали полотенца, Жак помогал Мишелю обтирать соломой лошадей и привязывать им на шею кормушки из серой мешковины, куда они, жуя, погружали морды, открывая и закрывая большие и добрые глаза или нетерпеливо отгоняя ногой мух. В лесу было полно народу. Люди сидели и ели на каждом шагу, где-то танцевали под аккордеон или под гитару, поблизости шумело море. Было еще не так жарко, чтобы купаться, но достаточно тепло, чтобы, пока остальные дремлют, пошлепать босиком по воде, а свет, неуловимо смягчаясь, делал пространство неба еще более огромным, таким огромным, что у мальчика слезы выступали на глазах, и из горла рвался крик восторга и благодарности за то, что жизнь так прекрасна. Но тетя Маргарит умерла. Тетя Маргарит, такая красивая, всегда нарядная, кокетка, как про нее говорили. Она умерла. И это было к лучшему, потому что диабет пригвоздил ее к креслу. Она стремительно начала толстеть и так раздала, что ей уже было трудно дышать. Заплывшая, одутловатая, пугающе уродливая, она сидела в своей запущенной квартире, в окружении дочерей и хромого сына-сапожника, которые со страхом следили, не начинается ли у нее приступ удушья. Накачанная инсулином, она все пухла, пухла, и в конце концов у нее действительно случился приступ удушья, оказавшийся последним. Умерла и тетя Жанна, сестра бабушки, та, что присутствовала на воскресных концертах. Она держалась долго, продолжая жить на своей беленькой ферме в окружении трех дочерей, солдатских вдов, и до самой смерти не переставала говорить о своем муже, дяде Жозефе, умершем давным-давно. Он объяснялся только на маонском диалекте, и Жак всегда восхищался его седой шевелюрой, обрамлявшей красивое румяное лицо, и черным сомбреро, которого тот не снимал даже во время еды, восседая за столом с неподражаемым величием крестьянского патриарха. При этом он мог, слегка приподнявшись, громко испустить газы, за что потом учтиво извинялся в ответ на робкие укоры жены. И бабушкины соседи, масоны, тоже все умерли. Сначала старуха, потом старшая сестра, длинная Александра, и ее брат с оттопыренными ушами, который был пластическим акробатом и пел на утренних концертах в кинотеатре «Алькасар». Да, все. И самая младшая, Марта, с которой флиртовал, и даже не просто флиртовал, брат Жака Анри.